То есть имеется в виду, что это какой-то доклад на 3-5 минут о том, какой психотип у клиента, какие его механизмы адаптации, какие его психологические защиты, что можно рассказать по поводу его проблемы, как вы расцениваете ее на глубинном уровне, какой его запрос на самом деле. И что, в принципе, исходя из этого, можно было бы предложить. Ну так, концептуально. Второй супервизор будет анализировать, вот подчеркну это слово, не критиковать, анализировать работу консультанта, то есть вашего коллеги. Что он делал, как это со стороны можно обобщить, как он это делал, почему. И что можно было бы добавить. Где-то, может быть, какие-то неточности или погрешности. Здесь вы не бойтесь друг друга критиковать. Я думаю, что лучше, если это будет критика исходить из уровня вашего, чем из моего. Потому что, если говорить о критическом подходе, я сам себя могу раскритиковать так, что иногда плакать хочется. Несмотря на опыт и на стаж. Мне очень нравится фраза Карла Густава Юнга, который сам был психиатром, о том, что врачи любят рассказывать о каких-то своих крутых виражах в области филигранной диагностики или об успешной терапии. Как говорил Юнг, этот опыт нам ничего не дает, он только нас укрепляет в собственных заблуждениях. Обсуждать нужно собственные ошибки, собственные погрешности. Вот на этой неделе я был глубоко фрустрирован одним инцидентом, хочу с вами поделиться. Ситуация банальная, поэтому я думаю, что это пополнит вашу копилку опыта. В течение года я занимался лечением одной женщины моего возраста. У нас была очень успешная терапия, и медикаментозная, и психотерапия. Она привела к неплохим результатам. У нас были, скажем так, теплые отношения. И она порекомендовала на лечение девушку, с которой в гражданском браке живет ее сын. Девушка вашего возраста, ну, она только закончила вуз и работает. У них достаточно напряженные отношения, они друг друга недолюбливают, потому что моя клиентка из разряда тех мам, которые считают, что для ее парня необходимо что-то большее, что она к выбору девушки и к ее оценке относится как хороший конезаводчик. Что кожа у него могла бы быть получше, что, ну, в общем, не нравится мне. И я сомневаюсь, что какая-то девушка может особенно понравиться, потому что, ну, здесь с мамой никто не может тягаться, потому что она просто...
идеально.
Ну, не то, что идеал. Она действительно хороша. Ну, и у них достаточно... Дверь закройте, пожалуйста. У них достаточно напряженные отношения, такой вот дистанционная антипатия. И я попал в идиотскую ситуацию. Я консультировал девушку, и как это обычно бывает, поинтересовался, как здоровье такое-то, такое-то, как она поживает. То есть невинный интерес врача, потому что врачи, извините, когда пьют, их кто с первого за здоровье. И мы с вами смело можем пить за здоровье, мы без клиентов не останемся. Пусть все будут здоровы, мы будем заниматься личностным и духовным ростом. Вот, то есть два вопроса, на которые она отвечала. То есть я их задавал 5 секунд, она на них отвечала 10 секунд, в том плане, что, в принципе, они мало общаются, что все как обычно. Вот. Через несколько дней эта дама присылает мне дневную смс-ку о том, что... Ну, она очень корректно завернула, но суть в том, что я раскрыл врачебную тайну, что я обсуждал ее с третьими лицами, и я негодяй. И, естественно... Общаться она не желает, телефонную трубку не берет. И, в общем-то, я себя чувствовал крайне некомфортно, потому что для меня это вопрос принципиально важный, чтобы быть корректным, тем более, что у меня в этой области были некоторые нюансы, некоторые проблемы, я по этой части бит. И вот это та фрустрация, с которой я вот живу эту неделю всю. И тут ничего не сделаешь и ничего не докажешь, доказывать глупо, Но смысл в чем? Что взрослая женщина стала заложницей маленьких дешевых интриг маленькой девочки, то есть, которая вот решила, что вот она может как-то насолить косвенным образом маме своего сына, который его не любит, вот таким вот образом. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть тот момент, что нам необходимо всегда думать о том, чтобы человека невольно не задеть. Нам нужно быть предельно осторожным, нам нужно включать интуицию для того, чтобы не попасть в идиотскую ситуацию, как некоторые, не так давно. Потому что неизвестно, как что отзовется. Или история такая. Я провожу аутотренинг и в кардиологии работаю. И мне надоело слушать журчащую мелодию ручейка. Тем более, что, так скажем, день назад один из мужчин чуть не уписался на сеансе. Как он сидел потом на меня. Вот я решила разнообразить свою жизнь, включил Баха. Органные токаты, в общем, идеальный вариант для аутотренинга. Вот. И к концу сеанса молодая симпатичная девушка разрыдалась. Я, естественно, в недоумении, потому что ничего не сделал, только вошел. Она рассказала, что те композиции, которые были на сеансе, она записывала. В смысле, у нее был диск, они с папой купили в Кёльне, и папа умер на ее глазах от сердечного приступа, она все это вспомнила и разрыдалась. Я как мог ее утешил, а мог плохо, потому что работал первый год. Вот. Вечером пришел ее муж, коллега, врач, и сказал, что я мудак. В принципе, без купюр, что называется. Я с этим категорически не согласен. Ну, кто же мог знать, да? То есть я не скрываю, что есть ситуации, где сами, допустим, в общении с девушкой, понимая, что у них сложные отношения, не нужно было вообще эту тему затрагивать. То есть в принципе. То есть незачем играть в любезность, потому что люди бывают иногда подлые, коварные, готовы использовать любую твою ошибку и ударить этой ошибкой тебя очень больно. Поэтому взвешивайте каждое свое слово. Но это не значит, что нужно бояться. Нужно бояться клиентов. Наше оружие – это вежливость, искреннее внимание клиенту, доброжелательность, открытость и, что самое главное, естественность. Вот здесь как вот, в общении с детьми, ребенка не обманешь, если ты к нему доброжелательный, то все будет хорошо. Если ты искренне с ним хочешь поиграть, то он станет твоим другом. Если нет, то... Поэтому, к сожалению, и опыт, и возраст, и стаж не избавляют от того, что ты делаешь ошибки. Но, с другой стороны, не сделав ошибок, не сможешь расти и учиться, что ошибки есть всегда у всех. Поэтому нужна супервизия. Поэтому нужен какой-то коллега, которому доверяешь, с которым ты мог бы обсуждать какие-то сложности, каких-то ситуаций пациентов, потому что слепые пятна клиента могут натыкаться на слепые пятна психолога. А слепое пятно имеется в виду, здесь метафора такая, что в нашем глазике есть место, где вообще нет ничего. То есть, если на это место светить свет, то там не будет картинки. И поэтому, чтобы не получилось, что какие-то ваши проблемы совпали с проблемами клиента, и у вас случилась какая-то неприятная ситуация. Мы плавно переходим к нашей теоретической части, хотя мы, собственно, ей занимаемся уже 10 минут. В прошлый раз мы рассматривали особенности личности, типологии личности и приводили параллели с международной классификацией 10-го пересмотра психиатрической. И озвучивали те типы, которые являются личностными расстройствами или психопатиями. Мы озвучили практически все, осталось для завершения списка три рубрики. Одна из них – это зависимая личность. Это то, о чем мы говорили как раз. Зависимая личность, достаточно нередкая ситуация, нередкий гость у психотерапевта, у психолога. Эти личности приходят с проблемами, связанными с какими-то созависимыми отношениями, длительные, сложные, противоречивые, конфликтные, неприятные отношения с противоположным полом, которые не могут разорвать, отношения с друзьями, отношения с родителями, склонность к различного рода зависимостям, химическим и нехимическим, что характерно для таких лиц. Они не склонны принимать ответственность за свою жизнь. Они боятся и не хотят принимать решения. Это люди, которые норовят использовать кого-то, кого они сначала идеализируют, а потом, если игра идет не по правилам, обесценивают. То есть у них постоянно такие качели. От восхищения и восторга до полного уничижения. Они считают, что то, что они к кому-то хорошо относятся, является главным манипулятивным моментом и железным основанием, что их жизнь должны делать комфортной и решать за них те проблемы, которые могут решать только они. Эти лица могут быть вполне успешны в социуме, если находится какой-то локомотивчик, который их продвигает, который их подталкивает. Сами же они выглядят крайне беспомощно, когда кто-то бросает их. Существует масса драматических ситуаций, где взрослые люди 35-40 лет находятся в полной эмоциональной зависимости от своих родителей. Нередко бывает ситуация мужчины, который никак не разобрался с эдиповыми комплексами и по поводу любых сложностей и конфликтов с собственной женой бежит плакаться маме. Ну, собственно, и у женщин такая ситуация, что ты меня обидел, все, я уезжаю к маме. Я тебя накажу за это. Что нужно делать с такими клиентами? То есть в первую очередь всеми силами стремиться, чтобы клиент не выбрал вас в качестве объекта зависимости. Для многих психотерапевтов свойственно создание себе ауры некого такого небожителя, человек со сверхспособностями, особенно если это психотерапевт, который занимается сугестологией, то есть гипнозом. Им восхищаются, восторгаются, ему приписывают сверхспособности, и для психотерапевта, безусловно, это большой соблазн и очень тяжелое испытание, потому что трудно отказаться от ситуации, когда тебя обожествляют, когда тебя любят, тобой восторгаются, тебя хотят. То есть крайне это некомфортно и неприятно. Вы представьте меня 30-летнего, на 16 лет моложе, которому дама моего уже сейчас возраста, то есть у нее такой последний отчаянный вот вариант оторваться по полной, круто. Строит глазки и демонстрирует свои стройные ножки под ультракороткой юбкой. Совершенно прозрачно мне намекает, что было бы неплохо как-то вот вместе провести свободное время, куда-нибудь сходить. Вот. Я, естественно, говорю о том, что я такая сволочь, которая не уделяет совершенно времени своей жене, своему 3-летнему ребенку, что я занят работами, то у меня один проект, то другой, не успел закончить кандидатскую, уже тут вот докторской полностью загрузился, совсем ни на что нет времени, и, в общем-то, здоровье паршивое. И... Зачем я вам слушал? Была такая забавная ситуация в качестве лирического отступления. В отделении, где я работал, была очень такая дружеская обстановка, и ну, такая у нас была очень хорошая атмосфера, что несмотря на то, что 3 врача были в ординаторской, пациенты были искренние, и они раскрывались. И вот, несмотря на то, что было еще 2 свидетеля, дама лет 45 рассказала о такой драматичной ситуации, то меня просто, вы поймете, это у меня ассоциативно. рассказал интересную историю. Это конец 90-х, 97-й, 8-й, тотальный дефицит. Она выставила 3 часа в очереди и с авоськами идет под мостом, который возле вокзала на ГРЭС ведет. А женщина выглядит, может быть, лет на 5 старше, потому что она одинокая, неухоженная, ну, в общем, не занимается собой. Или с авоськами. И тут на нее напал с сексуальными целями какой-то весьма озабоченный подросток лет 16-18, в темноте я рассмотрела, попалил ее и, в общем-то, начал ее изучать и там еще что-то. Она говорит, первые секунды у меня был шок, потому что там, чтобы яйца не разбили, чтобы там еще что-то. А потом она вспомнила, что у нее несколько месяцев не было мужчины, и, в общем-то, в ней загорелась такая недетская страсть. Она схватила нападающего руками и ногами. Что-то ему сказала, уж не помню. Он растерялся, он испугался, он расплакался и сказал, тетенька, отпустите. Так вот и я хотел сказать, тетенька, отпустите. Так что первый вариант, не дайте возможности, чтобы клиент решал свои проблемы с вашей помощью. Ни в коем случае. Вы должны быть вежливыми, внимательными, помогающими, но ни в коем случае не создавайте иллюзию, что можно решать с помощью вас проблемы. Начинаются всякие штучки. А вот скажите моей маме о том, чтобы вот она, а поговорите с моим парнем, а вот, ну, наверное, я демонстрировал на клиентах, что всегда есть хотя бы робкая, хотя бы вежливая попытка втянуть консультанта в решение своих проблем, поманипулировать. Поэтому вот это главная опасность в общении с данными клиентами. То, как с ними работать и что делать, это отдельная, особая и достаточно сложная стратегия. Для вас важно не попасть в ловушку, чтобы вы не были слишком хорошими. Потому что в англоязыкой психотерапевтической традиции принята очень строгая регламентация общения с психотерапевтами, врачами, психологами. Там никто не даст вам свой личный телефон. Телефон офиса, да, пожалуйста, ты можешь позвонить моему секретарю в рабочее время, она мне передаст, о чем идет речь. У нас же совершенно нормальная практика, мы клиентам даем свои телефоны и, в общем-то, разрешаем им звонить в адекватное время по поводу каких-то проблем. И тут можно захлебнуться, потому что если у вас много клиентов и среди них много зависимых, они будут с вами советоваться по каждому чиху. Поэтому здесь тоже нужно для себя определить, что мы работаем в рамках психологического консультирования, поэтому мы ориентированы на то, что мы не будем заниматься долгосрочными проектами, поэтому нам целесообразно себя охранять и оберегать. Поэтому никому мы телефон не даем. И стараемся строго регламентировать наши отношения. Потому что в противном случае можем быть втянуты вольно-невольно в какие-то коллизии клиентов, и он охотно будет нас использовать. Следующий тип – это смешанное расстройство личности. Здесь могут быть самые разные комбинации – в зависимости от того, какие радикалы преобладают. Ну, здесь, наверное, какие-то комментарии дополнительные избыточны. Смотри предыдущие случаи. И, наконец, заключительный вариант – это расстройство личности, связанное с какими-то стрессовыми, тяжелыми стрессовыми расстройствами, перенесенными катастрофами, несчастными случаями, либо перенесенной психической болезнью. То есть психическая болезнь успешно разрешилась, то есть клиент выздоровел, но за время болезни он мог многое потерять в жизни, могла нарушиться его социальная адаптация, сама ситуация травмы могла на него повлиять определенным образом так, что у него радикально поменялся характер. У лиц, которые длительно и без помощи страдают невротическими расстройствами, развивается, вот как раз типичный вариант подобного расстройства. Только у психиатров оно называется патохарактерологическое развитие личности. То есть когда черты невроза, допустим, тревожность, ипохондричность, вязкость, обстоятельность, застреваемость на чем-то, педантичность, склонность к ритуалам и навязчивостям становятся чертами характера, с которыми никаким образом справиться нельзя. И тогда, в общем-то, стратегии работы с подобными пациентами, они такие же, как с личностными расстройствами. То есть, к сожалению, расстройства личности клиенты весьма и весьма тяжелые. Как мы знаем, психопатии, они, в общем-то, не лечатся. Это аномалия характера, которую можно попытаться компенсировать, смягчить, дать ей какие-то дополнительные стратегии для совладания со стрессами, поработать над какими-то типичными проблемными ситуациями. И таким образом мы можем добиться большей адаптации клиента. Вот, собственно, по этому вопросу все. Давайте мы то, что мы запланировали, перенесем на после перерыва. Мы поговорим сегодня после разбора клинической ситуации о тех сложностях, которые могут возникать в типичных случаях консультирования. Какие-то непростые ситуации. Ну, пару ситуаций я вам уже озвучил, что ситуация, при которой вас хотят поймать в ловушку, чтобы сделать вас объектом решения проблем, то есть втянуть в созависимые отношения. Что для этого делать, я вам уже приблизительно озвучу. Итак, у нас есть желающий сегодня.
Здравствуйте. Это желающий по тем ситуациям, которые вы знали, или по тем, что вы сегодня говорили?
Нет, по тем ситуациям, которые...
Простите.
Добрый день. Я в том плане, что избушка, повернись к лесу перед нами, да? Пожалуйста. Итак, озвучьте, пожалуйста, свою ситуацию, чтобы мы как настроились.
Так, у меня ситуация таковая. Девушке 20 лет. Ее проблема, что у нас она крымская татарка.
Это не проблема.
Ну да, да. Она крымская татарка. В течение 2,5 лет встречается с русским парнем. У нее консервативная семья с консервативными взглядами. Отец у нее, получается, молла по мусульманским законам. Вот. И ее проблема звучит так, что ей могут запретить... они переступили грань отношений и... Переспали, да, и вот они боятся, парень хочет жениться на ней, и они не знают, как себя повести в этой ситуации, как рассказать ее родителям об этом.
Хочу подчеркнуть, что в этой истории, как и во всех предыдущих, за ними стоят реальные люди, реальные судьбы, реальные мои клиенты. Иногда я объединяю какие-то случаи, иногда модифицирую, иногда... Ну, то есть это такая мозаика, с одной стороны, для того, чтобы было интересно, а с другой стороны, чтобы никаким образом нельзя было кого-то идентифицировать. Потому что, несмотря на то, что в Симферополе больше, чем 500 000, всегда найдется кто-то чего-то знает, кого-то может узнать. Поэтому это реально.
И не только в Симферополе.
Ну, я имею в виду в большом городе даже. Да. То есть, если речь идет о маленьком населенном пункте, то тем более. Добрый день.
Здравствуйте. Как доехали?
Спасибо.
Как вам сегодняшняя погода?
Меня привез парень, у него свой автомобиль. Он скромный. Спасибо, хорошо.
Хорошо. Как ваше настроение?
Я не знаю. Сейчас прям плакать или потом, попозже.
Ну, как вам угодно.
Потому что я в отчаянии, я в тупике, я не знаю, как мне.
Вас, я правильно поняла, вас привез парень на автомобиле. Кто вам посоветовал прийти к психологу?
Моя однокурсница. Я, если можно, не буду называть ее. Она консультировалась у вас в прошлом году. Мы вместе с ней учимся на 6-м курсе медуниверситета. И она мне посоветовала вас, сказала, что вы ей помогли. Ну, к тому же, я думаю, что вам с учетом ваших всех особенностей будет проще меня понять, легче. Может быть, сможете мне помочь. Ситуация такая, что это реально большие чувства. Мы с парнем знаем друг друга уже 3 года, и у нас нет никаких сомнений в том, что мы должны быть вместе, что это самые лучшие люди в жизни. Поэтому мы хотели бы пожениться, но... И, кстати, уже познакомились с его родителями, его родители врачи, и, в общем-то, замечательно меня восприняли, все хорошо, но меня начинает трясти при мысли о том, что по этому поводу скажут мои родители. Потому что они весьма консервативных взглядов, и для них принципиально важно, чтобы... была общая вера, чтобы единая национальность. Ну, соответственно, и не идет речь о том, чтобы были какие-то варианты. А плюс ко всему, что нарушен некий табу, и поэтому все это делает ситуацию еще более сложной, потому что если мама это все поймет, то отец строг. Причем мне иногда кажется, что он тащится от самого себя в том плане, какой он важный, крутой, что его уважают другие люди, то, что к нему ходит советоваться. Хотя, насколько я знаю, бабушка, единственный человек, который может отца построить, она говорит, что замечательно, что... До тех пор, пока не стало 40 лет, пока не остепенился, перетрахал, извините, пол Самарканда. А тут вот стал сразу вот таким важным, таким крутым, чуть ли не полусвятым, и носит себя. Потом бабушка его жестко ставит на место. Вот это единственный человек, который может быть моим союзником, я так полагаю. Тем более, что бабушка в курсе уже. Единственный человек, который знает обо всем. Это бабушка. Бабушка очень мудрая, она сказала, что нужно выждать время, что она как-то попытается поговорить с отцом, то есть со своим сыном. Но похоже, что она немножко свои силы переоценила. Мне кажется, что она боится. Собственно. По сути.
Как я правильно вас поняла, если я вас правильно поняла, то у вас есть союзник, это ваша бабушка, которая готова вам помочь. Она в курсе. И мама ваша тоже в курсе. Мама еще не
только
в курсе.
Бабушка.
Ясно. Что бы вы хотели сделать, чтобы изменить эту ситуацию? Какие у вас есть планы, чтобы рассказать?
Никаких.
Родителям?
Есть только фантазии.
Есть только
фантазии. Все хорошо. Но я понимаю, что это детские фантазии.
Что, как бы вы хотели сказать родителям об этой ситуации?
Я не знаю, я боюсь.
А чего вы боитесь?
Мне стыдно, что отец может сказать что-то такое. Насколько я знаю, он рассказывал его одному своему знакомому, которого у дочери была аналогичная ситуация. Он так заявил пафосно, что я бы от такой дочери отказался. То, что интересная ситуация. Выбирать между любимым человеком и семьей родительской. Угу. Так что я не знаю. В конце концов, кто здесь у нас психолог?
Чего вы хотите добиться от этой встречи после сегодняшней нашей работы?
Я хочу, чтобы вы мне помогли как-то эту ситуацию разрулить. Может быть, набраться той же смелости для того, чтобы сказать об этом.
С чего бы мы начали рассказ родителям?
А с того, извините, что я уже 4 недели как беременна. Так вот на минуточку. Знаете, есть такие бумажечки, а на них полосочки. Когда ты смотришь на эти полосочки и видишь, что ты младший лейтенант, в смысле младший сержант, две полоски, ты не чувствуешь себя хорошо. Хотя, наверное, первое чувство, все-таки я не буду врать, это чувство счастья, потому что ты ребенок от любимого человека. Но, в общем, теперь вы знаете все, и я надеюсь на то, что все, о чем мы говорим, останется между нами, потому что я на самом деле не знаю, как мне поступить.
Я вас понимаю. Ну, какие у вас взаимоотношения с вашей матерью?
Ну, достаточно добрый, мягкий человек, но она не хочет решать какие-то проблемы, она привыкла прятаться за отцом. Вначале она, в общем-то, была совершенно беспомощной, потому что, как я уже сказал, он гулял, угу, и вел себя как хотел. Угу. То есть она очень мягкая, она ничего с ним не может сделать, и поэтому я никогда не грузил ее своими проблемами. И нельзя сказать, что мы с ней как-то откровенно общались. Хотя она хорошая, добрая, заботливая. Очень мягкая, беспомощная, она сама как ребенок. Вот. Бабушка совершенно иной человек, то есть такой мужчина в юбке, который никого и ничего не боится, говорит правду в лицо, и у нее такое чудесное свойство, она может в пух и прах любого человека разбить, потому что она чувствует его слабые стороны, недостатки, поэтому отец все страшно боится.
Ясно. Так, я еще хотела вас спросить, есть ли у вас образование, учились вы на кого-либо?
Ну, я уже сказал, что 6-й курс медицинского университета. Угу. Я буду педиатром. Угу. Я очень люблю детей.
Чем вы занимаетесь в свободное время? Это встречание, какие у вас хобби, интересы?
Учеба занимает много времени, если есть свободное от домашних каких-то работ и обязанностей время. Мы либо с парнем встречаемся, смотрим с ним фильмы, слушаем музыку, выбираемся на природу. Книжки люблю. Угу.
Вы разговариваете с родителем на свободные темы по общению?
Практически нет. Отец в своем космосе. Угу. Постоянно какие-то общения, мужчины, какие-то дела. То есть. Угу. Фонарь. Да и некогда. Угу. Да и незачем. У меня есть с кем общаться.
У вас есть друзья, товарищи? Для общения.
Да, у меня есть одна очень близкая подруга, с которой мы вместе учились в старших классах в школе. Она перевелась 3 года и плюс вместе учимся в университете. То есть 9 лет мы знаем друг друга, дружим, у нас очень хорошие отношения. Ну, остальные такие приятельские отношения. Собственно, это подруга ее у вас и была. У нее, правда, проблема простая была. Как мне кажется.
Не пытались вы задавать родителям наводящие, ну, примеры?
Нет, после того, как отец сказал, общение, что он бы отказался от такой дочери, своего товарища.
Угу.
Нет.
Угу.
Не зачем танцевать на минном поле.
Угу. Как вы думаете, воспримет ли ваш отец тот случай, что вы беременны, и как он может его воспринять?
Я думаю однозначно, что отец будет за то, что эту беременность надо сохранять. Однозначно. То есть здесь вам вариантов будет больше. В отношении других моментов мне трудно прогнозировать его реакцию. Хреново, правда? Я сейчас на минуточку встану, перевоплощусь из девушки в себя. Хочу сказать, что вот это правильное направление. То есть пусть девушка пофантазирует на те варианты, допустим, представит себе встречу с отцом, разговор с родителями, пусть прокрутит вариант, что-то, собственно, особенно мучится и зависает.
Немножко подумает. Немножко подумает.
Так какие вот, скорее всего, что отец однозначно будет за то, чтобы сохранить беременность, покричит, расскажет все, что он обо мне думает, и наверное, все-таки, как не глупый человек, захочет смотреть своими глазами на этого урода.
А вас не видели нигде с ним, родителям не говорили, что вы встречаетесь, ну, с русским парнем другой веры? Вам родители не говорили об этом?
Нет.
Говорили. А вы не пытались говорить матери об этом? Ну, как бы наводящий
бесполезный текст. То есть она тут же, она не выдержит, тут же проболтается, все расскажет отцу. И лучше уж я сама.
Лидирующий человек у вас в семье отец.
И скрытый лидер бабушка.
Бабушка отцу не говорила, да, об этой ситуации, ну, как бы она хоть и вам обещала, что скажет?
Ну, как-то, видимо, может быть, она какие-то вот совершала движения, но они были легкие, изящные.
Отец их не понял.
Ну, она, может быть, по-своему готовит почву, но, по крайней мере, ситуация не продвинулась.
Вы не пробовали? Как вы можете рассказать своему отцу об этой проблеме? Давайте немножко пофантазируем.
Пойти и все рассказать, что у меня есть любимый человек, что мы друг друга знаем давно, что мы хотим пожениться, что он очень хороший, и то, что вот такая вот ситуация.
А что вы будете при этом говорить?
Не знаю. Примерно
ясно,
вот так.
Ясно, да, что
чем,
парень.
Чем проще, тем лучше. Ну, что парень русский, да? Воображаю, что будет скандал, отец начнет орать, топать ногами, сердиться, угрожать. Естественно, ничего из этих угроз не будет воплощено, но все равно неприятно.
А вот если представить такую ситуацию, что отец воспримет по-другому, как вы думаете, как он это воспримет?
Да по-другому думаю, что никак. То есть первая реакция в любом случае будет очень такая страшная.
Угу.
Скандал. Собственно, я боюсь всяких выяснений отношений, скандалов. Я впадаю в ступор, когда на меня кричат.
Угу.
Я боюсь просто. А как дальше будет развиваться, ну, неизвестно. Что я так думаю, что парень отцу понравится. Ну, мне так почему-то кажется, потому что он реально хороший.
Угу.
Мы с парнем фантазировали по поводу этой ситуации. Он сказал, что для него и для его родителей не принципиально национальность, не принципиально вера, что главное, чтобы были хорошие отношения. Поэтому я думаю, что здесь не будет каких-то сложностей с его стороны, с стороны его родителей, вообще никаких. А что касается отца, трудно. Видимо, придется подкупать его тем, что ребенок будет однозначно по имени и по вере принадлежать к своему народу, к народу отца, чтобы у него не было таких сомнений. А там видно. А может аборт сделать? Да и ничего никому не говорить.
Ну, это ваше решение, я тут вам не могу ничего посоветовать. Потому что я психолог, и тут решение только за вами.
На ваше мнение человеческое такое. Не как психолога, а человеческое.
Ну, я как психолог, ну.
По-человечески.
Я не могу вам сказать. Потому что это только ваше решение.
Ну, здесь я опять же включаю себя, что
слишком важно.
Аборт это убийство. Особенно когда речь идет о юной девушке, о том, что могут быть такие ситуации и осложнения, что она никогда не станет мамой. Поэтому давайте мы договоримся, что здесь наша позиция будет однозначная, что мы за сохранение семей, даже если они трещат по швам, если в них нет того, чтобы кто-то кого-то унижал, уничтожал, применял, насилие физическое и психологическое, да, то есть мы за сохранение семьи, мы за то, чтобы дети воспитывались в заботе и в любви, мы за то, чтобы не причинять никому страдания, мы за то, чтобы никаким образом не наносить угрозу здоровью человека, душевному и физическому. Поэтому мнение здесь такое, что вы можете им поделиться.
То есть я могу поделиться своими чувствами здесь?
Конечно. Здесь как раз нужно заявлять о своей позиции. Это важно. Потому что мысль на самом деле это провокативная и глупая.
Поняла. Ну, я об этом подумала просто. Правильно. Ну, мое чувство, что ребенок, он рождается в любящей семье. Если у вас есть определенные чувства, то ребенок это очаг семьи. Ну, думаю, на мой взгляд, ребенка лучше оставить. Потому что это ценность, это очень важно.
Опять же, давайте мы на минуточку вспомним, что Коран говорит по поводу аборта.
Да.
О чем он говорит? О том, что это грех.
Это грех, этого нельзя делать.
Так что здесь как раз можно быть очень смелым в своем мнении.
Даже настойчивый, да?
Девушка сказала, что папа в любом случае ребенка оставит. Что он будет орать, унижать, но он даже об этом и мысли не допустит.
Ну да.
Так что девушка же сама сказала. Просто она трусит. Она трусишка. Она боится. Не она, а я уж. Вот ваше мнение я поняла, спасибо. Это глупая мысль. Это, наверное, слабость, безволие, трусость. Вот такая.
Но все-таки ж может попробовать сказать отцу.
Как это сделать? Может быть, вы посоветуете, как сделать так, чтобы... Ну, в любом случае, будут орать, лежать. Как сделать так, чтобы мне это было по барабану? Может, колеса наглотаться какие-то? Хотя какие колеса, если беременность, да? Какая глупая мысль.
Да, этого нельзя делать. Надо сохранять ребеночка, чтобы был здоровый ребенок.
Вы скажите, что еще не нервничать, да?
Да, не нервничать,
а как
не переживать.
В такой ситуации?
Ну, можно...
То есть забить на все ради здоровья ребенка, будь что будет, да? И на образу, пусть орет отец.
Ну, можно сказать, потому что это ж здоровье эмоциональное, ваши чувства и здоровье ребенка. В первую очередь мамочка думает о ребеночке.
Вот вы извините, я сейчас на минуточку уйду. У девушки токсикоз, она пошла попугать унитаз. Не смешно. Вот, вернулась через 5 минут, такая совершенно расстроенная, ну, тошнота, вот. Говорит, знаете, спасибо вам, я, наверное, пойду, очень плохо. Вы немножко мне помогли, я думаю, что буду разговаривать с отцом прямо сегодня. Что тут тянуть? Пусть покричит. Хуже не будет, что оттягивать, потому что... Стресс затягивать. Что я, наверное, пойду.
И все же, что вы будете говорить отцу, чтобы смягчить немножко ситуацию?
Какая телеграфная в стиле. 3 года встречаюсь с парнем, он очень хороший, мы друг друга любим, мы хотим пожениться, и я беременна.
Русский,
ну, да,
беременна.
Да. Наверное, так. Причем я думаю, что, наверное, надо, чтобы была и мама, и бабушка. По крайней мере, бабушка как-то мне здесь спокойнее будет. Ну, предварительно скажу бабушке, что я намерена. То есть не ждать. Вот так.
Еще вопрос. Будете ли, возьмете ли вы с собой парня?
Нет, конечно.
Вы сначала хотите сами предупредить, конечно, родителей, конечно. Потом позвать парня. Угу. Вариант. Как из вариантов.
Спасибо. До свидания.
Спасибо. До свидания.
Вопросы к девушке? Нет, вы не убегаете.
Не, не убегаю. Я хочу повернуться к себе.
Очень любопытная вообще.
Вопрос к девушке. То есть, если есть какие-то у кого-то,
да,
а потом, чтобы, значит, Ирина, я вас попрошу быть супервизором по клиентке, а у вас супервизором по работе коллеги.
Вопрос, можно к девушке?
Конечно.
Почему они не предохранялись? Это было запланированное беременность? Может, она просто хотела сделать так, чтобы отец уже точно ее не отговорил от этой связи?
Ну, вы знаете, как обычно люди говорят в таких ситуациях, ну так получилось.
Да.
Ну получилось так. Замечание ваше очень мудрое, потому что он 6-й курс мединститута, она коза такая, 6-й курс. Почему оба, понимая сложность ситуации, допустили такое? Ну, скажем так, ну, если уж вам действительно интересно, что это была импровизация, это был такой экстремальный секс в тех местах, которые для этого не предусмотрены, не подготовлены. Ну вот молодость, горячая кровь.
Есть.
Так получилось.
Ладно, я не об этом, просто это не было запланировано.
Нет, конечно.
Хорошо.
Однако вы девушек не любите. За что так? Ну что, это какой-то ее коварный план?
Нет, просто я думала, что, возможно, она волновалась, ну, переживала по поводу того, что отец или мать ее всячески будут отговаривать от этого молодого человека, и, возможно, где-то она...
Это слишком мудрено. Нет, это очень сложно. То есть ход мысли понятен. Опять же, согласитесь, что девушку можно обидеть. поскольку, когда мы узнали, что девушка беременна, мы стали относиться к ней с двойной осторожностью, нежностью и любовью. Потому что, знаете, можно обижать беременную. Вы помните, я всегда говорю перед сессией, что мамы молодые и беременные, что у них оценка высокая, ну, какой они хотят, собственно, автоматом, что нельзя. Ну, пятый курс может не напрягаться, там все умненькие, хорошие. А с четвертым мы нежно, мило, но скоропостижно пообщались в прошлом году учебном, причем и по психологической экспертизе, и по психиатрии, поэтому мне очень радостно, что я имею возможность с ними вот общаться в таком формате, потому что... Я вас тоже очень нежно люблю. Ну вот. Нет, ну четвертый курс я люблю больше. Потому что, ну, они моя прелесть. А вы такие, в общем-то, себе на уме.
Хорошо было.
Нет, не правда.
Кого сейчас обижают? Кого сейчас обижают?
Нет, никто, нет, никто никого не обижает.
Защита такая.
Нет, так девушку я сказал, что не надо обижать. Да, вопрос понятный, вы можете задать. Значит, я вам расскажу, может быть, это интересно, как эта вся история мне стала известна. Пришла девушка с неврозом навязчивых состояний. У них родился ребенок, ребенку 6 месяцев, и уже месяц, как у девушки, навязчивые мысли о том, что она может причинить ребенку какой-то вред, допустим, там, обжечь кипятком, когда купает, сделать больно, ущипнуть, уронить. Эти мысли совершенно, то есть психиатры называют такие мысли контрастными, они возникают у очень добрых, приличных, порядочных людей и носят такой характер, что для человека это немыслимо. Допустим, очень набожный человек боится, что в храме он может заругаться матом, или что начать ржать на похоронах, или вот сделать что-то вот болезненное для ребенка. И когда я стал раскручивать, что и как, мне стала известна вот эта история, что ну, вот все как было, да, то есть она рассказала родителям, родители, конечно, папа устроил скандал, выгнал ее из дома, потом смягчился, смирился, сказал Бог с ним, встретились с родителями, но не очень доброжелательно, и согласились, но отношения стали очень прохладными. Потом родилась девочка, девочку назвали Эльвирой, исхитрились, вот, и вашим, и нашим. Но когда сошла речь о том, кто будет ребенок по вере, не выдержала терпения у родителей мальчика. Они сказали, в конце концов, пусть подрастет и сама решает. Родители девочки сказали, что или у нас нет дочери, или. Ну, в конце концов, решили, что девочка будет мусульманкой, но отношения с родителями в край испортились, потому что отец сказал, что чаша его терпения истощилась, поэтому у него нет дочери. Она приезжает домой, ну, холодный прием и так далее. Ну, короче говоря, психодинамика здесь примитивна. Дочка, которую моя клиентка нежно любит, стала для нее тем существом, которое вызвало у нее много негативных эмоций, чувств вины, из-за которой, собственно, она потеряла родителей. Поэтому она ведь не может прямо сердиться на свою дочь, которую она любит. Поэтому психологические защиты сработали таким образом, что свой негатив весь на отца, с его жестокостью, на мать, с тем, что она бесхребетная, на себя, что, в общем-то, можно было бы предохраняться в 21 веке. Вот, вылилась вот форма навязчивости, вся агрессия вот таким образом выплеснулась. Так что вопросов девушки нет уже больше, не будем ее беспокоить, потому что она вырвет на ваш стол. Пусть идет домой, тем более, что она не означает. Итак, Давайте заслушаем наших экспертов.
Вот и девушки, да. Ну, я так, вы сказали про непростонавязчивое состояние. Я все время пока слушала, как вы были вроде девушки, что-то в голове постоянно. Ну, примерно эта мысль сидела, что ну, даже навязчивость у нее есть. Вот, например, что касается акцентации, здесь как-то, ну, не знаю, это салат какой-то, здесь смесь всего, что, чего только может быть.
Да ладно. Трусливая, боязливая, избегающая.
Тревожная. Вот я думала, а то может тревожность доминирующая, наверное, потому что, во-первых, ну, как бы основные качества в том, что она действительно сидела, планировала то, что будет говорить отцу, а с другой стороны, да, там, избегала, боялась, предугадывала реакции. Ну, единственное, что меня зацепило по поводу то, что вот, во-первых, отдаленная была от терапевта, часто сжатая и...
Кто сжат?
Клиент.
Ну, так вы представьте себе человека в такой ситуации.
И не очень, ну, не очень эмоционально. Вот внезапно пришла...
Ну, давайте я еще раз подчеркну, что я не профессиональный актер. И юродствовать не является...
Беременную девушку.
Не является моей задачей, да. То есть, если я буду вживаться в образ беременной девушки, это может быть губительно для моей психики.
Да, я вспомнила, внезапно сказала, что все равно с отцом.
И... Потому что ее тошнит, и хочется уйти поскорее.
Да, может быть, вот здесь кусочек разорвется.
Может быть. Круг друзей у нее небольшой. Может быть.
Ну, в целом, да, действительно, я тоже думала, что доминирует тревожный тип, потому что очень хорошо видно. Вот. Ну.
А что нужно тревожному типу? Тревожному типу нужно все разложить по полочкам.
По полочкам разложить, какой-то вариант найти работы для
них. Но это мы чуть позже.
Да. Как в какой-то момент тоже, что характерно для тревожного типа, клиентка сказала, вы здесь психолог. Вы мне помогаете, я ничего говорить. Ну, каких
посоветуйте
вещей,
мне.
Да, посоветуйте вы. То есть, как бы...
Ну, я затошнила очень сильно.
Ну, в целом на контакт шла хорошо, нормально.
Она готовилась месяц.
Да.
Поэтому, когда она звонила, она не знала еще, что она была беременной, поэтому она не. То есть, когда она записывалась, она о своей проблеме говорила, она не знала, что это.
То есть, было 2,5 месяца?
Поэтому уж извините за такой сюрприз.
3 года.
Ну, тут, если честно, я так и не поняла, что, наверное, все обусловлено еще состоянием. То есть, клиентка беременна, у клиентки только с родителями. А вот, ну, как, может, клиентка еще депрессивному психологу.
Да нет, она достаточно бойкая. То есть она говорила, что ведь много достаточно.
То, что она собралась, в принципе, идти уже рассказывать отцу, как бы, и с ним поговорить, то, наверное, да. То есть все можно сказать, это же не знаю.
То есть по поводу клиентки все?
Ну да, наверное.
Может быть, какие-то вопросы вы бы хотели клиентке задать? У вас есть какие-то гипотезы, какие-то мысли, но вы не уверены, что это?
Ну... У меня вот вопрос был по поводу уверенности клиентки в ее партнере.
И здесь все хорошо, действительно. Никаких нет течений, подвохов. Реально все хорошо.
Бабушка там не помогла, да?
Попробуй убедить мусульманского отца Маулу в том, что ты хочешь сразу
связаться. Больше интересно было, что было дальше, потому что вот родился ребенок, на ребенка шла эта агрессия.
Что было дальше? Все хорошо. Когда мы, поскольку это невроз такой любенький, ну, когда я ей вот по пальцам объяснил, что идет откуда, она это поняла буквально там пару-тройку недель медикаментозной терапии, и все хорошо. Все у нее замечательно, дальнейшая жизнь сложилась благополучно.
А с мужем нормально там все было?
Все замечательно.
А с кем?
Отношения стали комфортнее, но не такие.
Да,
формальное, отдаленное, да.
Когда дети появляются, все равно оно более мягче родители начинают относиться, потому что внуки.
Да.
И отношения.
Здесь время работает на нас.
Я просто почти не имела дела с временем, поэтому так сижу постоянно, как они
выступают. Они интересные.
Ну, знаете, есть, да. есть такая штука, предменструальный синдром. Отечность, плохой сон, плохой аппетит, головные боли, раздражительность, непереносимость ярких яркого света, звуков, повышенная тактильная раздражительность при прикосновении, все бесит, хочется плакать, хочется непонятно чего. И это длится 2-3, ну максимум 7 дней. А здесь представьте, что вся эта ерунда, которая длится в течение 9 месяцев, плюс есть еще ранний токсикоз, тошнота, рвота, есть поздний токсикоз, отеки, повышение давления, проблемы с почками, куча всяческих физических симптомов беременности, которые создают дискомфорт. Нет, не ужас, не надо так.
Приятные хлопоты, 9 месяцев.
Это все нормально. То есть состояние такое.
Ну, подавленное немножко.
Нет, не подавленное, а легко возбудимое.
Ну, я поняла. Ну, вот я сказала по поводу типа ситуации, про что еще можно сказать.
Мы говорили психологические защиты, механизмы адаптации, суть проблемы, что пришла.
Ну, пришла, я действительно не знала, что делать. Но мне кажется, здесь было завязано говорить отцу или не говорить отцу.
Что, ждать, пока вот такой живот будет?
Ну, она же пришла поэтому на ранний.
Или вот такой, или вот
такой. Хорошо. Кто-то хочет что-то добавить по поводу клиентки, какой-то вот свой взгляд?
Лично мне не понравилось, что она говорит, да, я люблю детей, я хочу быть педиатром, и при этом задает вопрос, а может мне сделать аборт?
Это говорит о том, что она стала более откровенна благодаря тому, что психолог. Вы можете занимать свое положение, да. Она стала искренней, не стала бояться выглядеть дурой. Ведь такая мысль в любую светлую головку может прийти в минуты отчаяния. Опять же, к тому же, что ей страшно, ее тошнит. И поэтому не надо ее за эту мысль ругать и критиковать. Нужно сказать, что это ерунда, это глупость. Ну, это нормально в такой ситуации, как вариант просто озвучить. То, что она это озвучила, это сигнал того, что психолог и клиентка стали ближе чуточку. Ведь мы же боимся выглядеть глупо, даже в глазах человека, к которому мы пришли за консультацией. Мы боимся выглядеть слабыми. Мы человеку доверяем, несем ему свои боли, но в то же время боимся, а вдруг он это как-то может использовать. Он много о тебе знает. Так что это хороший знак, на самом деле. Ведь такая мысль автоматически можно утверждать на 100% у любой девушки в такой ситуации возникнет. Просто у кого-то мимолет, она отбросит, а кто-то будет рассматривать как вариант. Поэтому тот факт, что девушка поделилась этим переживанием, это плюс нашему консультанту.
Можно все. По поводу типа защиты, мне кажется, там был, как это называется, перенос. Нет, не перенос. Проекция. Вот. То есть рассказывала про родителей, злилась на родителей, отец то-то, подумает, бабушка такая-то, мама такая-то. Мне кажется, это было.
Нет, это была реально адекватная оценка ситуации, на самом деле. Ну, конечно. Я же вам рассказал, как оно на самом деле было.
Она не сильно защищалась, мне кажется.
Ну, ей хотелось бы регрессировать и сбежать.
Хотелось, но...
Примитивно, я не
знаю.
Там, и, собственно, это был мотив, что, может быть, психолог каким-то чудесным образом за нее все порешает. И самое большое, что психолог сделала, это то, что она ей... все-таки в несколько фрустрационной форме продемонстрировала, что ты должна все делать сама, я тебе не могу помочь так, как ты хочешь. И это горько, но это какой-то ценный опыт в том плане, что делай сама, не затягивай.
Ну, там были такие вопросы, вот такое ощущение, что клиентка пыталась добиться от такой реакции от психолога, которая бы это хотела добиться от родителей. Угу. Как это
назвать? Ну, она хотела одобрения. Нет, она хотела одобрения, принятия, одобрения. Поэтому психолог здесь мог быть, скажем так, более открыт. Согласитесь, не та ситуация, где нужно защищаться. Секундочку. Девушка в такой сложной ситуации, опять же, она беременна. Поэтому вполне здесь допустим какой-то тактильный контакт. Можно было взять за ручку, сказать. Ну, это фривольность уже. Какие-то ваши эротические фантазии. Пожалуйста.
У меня, на самом деле, три вопроса. Первый вопрос такой, что имели ли мы право, допустим, как с точки зрения психолога, на месте психолога, имели ли мы право высказать себе отношения, ну, безусловно, положительные, в противном случае молчать, по отношению того, что какая ситуация у нее сложилась именно, что она, да, она приезжает со мной, я так, а он другой. И как бы что, я к этому отношусь нормально, и поэтому нет ничего другого. Имело ли смысл выражать вещи для поддержания человека?
Ну а почему нет? Что здесь? Какие у вас есть морально-нравственные сомнения этические по этому поводу?
Ну, мало ли, разное бывает.
Ну, у вас лично, как у вас, вот если бы вы были консультантом.
Я бы наоборот принял. Я не считаю в этом ничего другого, тем более, что в течение тысячи лет нации перемешивалась, и сейчас чисто нету. Не знаю.
А с другой стороны, ведь можно сказать, что надо защитить свою культуру, надо ее укрепить, иначе она размывается.
Ну, если мы так скажем.
Допустим, многие ли, могут из вас сказать, кто такой товарищ Гастринский, именем которого названа улица в городе Санчарова. Что-то из его научных трудов. И поэтому получается, что здесь вопрос очень непростой на самом деле. Да? Но у нас задача стоит в другой плоскости, что мы должны помочь девушке совершить для нее сложное мероприятие. То есть рассказать обо всем своей семье. Вот, собственно, и все. Она ведь не ставит перед нами вопросов межэтнических коммуникаций. Правда? Я, кстати, вам хотел сказать, что и всей группе, что вот считаю, что психологии клиентам очень сильно повезло, что наш уважаемый староста находится вот здесь. Хотя его легал ногами в прошлый раз, ну, когда вы были консультантом. Вы же получали? Все, забыл уже?
Что именно?
Легался я ногами.
А,
вот. Так я к тому, что вот как на мой взгляд, из вас мог бы получиться, с учетом вашего психотипа, тот же блестящий мула, замечательный человек юриспруденции, какой-нибудь администратор. То есть вы обладаете блестящими качествами в этой области. Среди психологов нужны такие люди тоже. Поэтому если где-то вы зависаете, думаете, это не страшно. То есть не у всех живой активный психотип, но вот такие качества, они тоже очень ценны. Просто нужно, скажем так, подбирать себе клиентов, где вы могли бы быть столпом, где вам не нужно было бы изображать из себя быстрого, шустрого, гибкого. Да? То есть если мы не будем самими собой в нашей работе, то мы будем выгорать. Психология, психотерапия предполагают к очень интенсивному выгоранию. Поэтому вполне можно быть успешным, но нужно понимать, что ты будешь хорошо работать с определенного типа клиента. Что невозможно быть универсалом, хотя бы в силу дефицита опыта. Лет через 10, да, кто-то через 5. Поэтому вот я просто хотел, чтобы вы это услышали, потому что легнуть ногой я мог только того, кого я уважаю. Чтобы это не было воспринято как фривольность. И опять же, призываю вас к смелости, к активности. Еще мнение по поводу клиентки. А, это первый был вопрос, да? То есть я на него ответил, что имеем.
Угу, я понял. Второй вопрос заключался в большей степени в поведении, точнее даже не в поведении, а в предположительном моделировании ситуации в дальнейшем. Что я имею в виду в целом, что вот пришла клиентка, да, имею ли я право в качестве, имеет ли вообще психолог право прорисовать дальнейшую ситуацию возможных отношений между ней и ее
родителями? Имеет, но при этом он должен выжать все варианты, которые есть в голове у клиента. А как вы думаете, может развиваться эта ситуация? А еще как? А вот предположим, что вот так-то. Что вы по этому поводу думаете? То есть, чтобы она высказала все варианты, которые есть у нее в голове.
Если клиента что-то было, чтобы не сказали, что навязал психолога.
Конечно. То есть, использовать ресурс клиента. И третий вопрос.
Третий вопрос уже касался относительно той ситуации, которая уже произошла, именно в реалии. Вы сказали, что в течение 3 недель применяли лекарства, медикаментозные. Какого характера они были?
Ну, во-первых, девушка на этот момент уже грудью не кормила. А медикаменты были какие? Были антидепрессанты, противотревожные препараты. То есть это не суть важно, то есть я просто рассказал, что это реальная история.
Ну,
чтобы... чтобы придать реализм, то есть это совершенно не важно.
А имела ли способ, допустим, без медикаментозного вмешательства помочь человеку?
Ну вы представьте, что пришла к вам молодая девушка, которая неделю не спит, которая за месяц похудела на 5 килограмм, которая рыдает, которая испытывает значительную тревогу, у которой куча вегетативных симптомов. Какой смысл здесь играть мощного психотерапевта, который может разрулить эту ситуацию? Для того и существует современная фармакология, для того, чтобы облегчать людям жизнь. Если бы она была беременна, понятное дело, что ей можно было бы назначать очень-очень-очень ограниченный круг медикаментов, либо, если это какие-то критические периоды беременности, не назначать вообще. Потому что с 8 недель беременности формируется плацента. И любая кака, которая попадает в организм матери, она тут же, через 30 секунд, находится в организме плода. До 8 недель ребенок развивается как яйцо из собственных резервов. И поэтому в этот период что-то можно себе позволить назначать. Скажем так, 6-12 неделя идет закладка всех органов. И это очень уязвимый период для того, чтобы получить какую-то серьезную проблему. Поэтому в этот период категорически нельзя вообще ничего. И, наконец, на последних сроках беременности вполне можно назначать любые лекарства. Опять же, можно назначать любые лекарства, если под угрозой жизни матери или жизни ребенка. Поэтому, опять же, как говорил Остап Бендер, пожарная инспекция, которую я представляю, это отношение не имеет. Так что это уже другой вопрос.
Но это гинеколог должен назначать, а не
врач. Я думаю, что возможно, сам психиатр. Потому что, и последний вопрос, последнее, точнее, даже уточнение. Если такого плана оказался клиент, мы же не имеем права назначать медикаментозные средства.
Ну, я ведь рассказываю, да, безусловно, я рассказываю о своей практике. Да.
А как нам в таком случае вести себя?
В каком?
Есть подобные ситуации.
Ну, к вам ведь пришла девушка не с неврозом навязчивых состояний. Мы ведь моделируем и разыгрываем помощь психологическую не при навязчивых состояниях, а человек пришел к вам по адресу. У нее есть проблема, как рассказать отцу о такой серьезной вещи. Все.
Игорь Викторович, я вас понял. Я имел в виду вообще, в общем, если в процессе нашей возможности...
Если вы...
Девочка,
что-то устали уже, да? Как-то так, или гипоксия, кислорода не хватает. То есть, если вы чувствуете, что проблема находится в пределах вашей компетенции, вы приблизительно знаете, как ей помогать, да, то вы можете с ней поработать психотерапевтически. Если симптомы и проблемы выражены, помимо собственной помощи, вы можете деликатно порекомендовать клиентке консультацию психиатра. Потому что юридически назначать медикаменты может только психиатр. Но у нас говорят, сходи к психотерапевту, чтобы смягчить пилюльку. Ну, имеется в виду, что когда говорят, что сходи к психотерапевту, направляют к психиатру, который занимается пограничной патологией или просто... Потому что сказать тебе нужно к психиатру, многими людьми может воспринято как оскорбление. Как нечто обидное, и это может нарушить ваш контакт с клиентом. Но опять же, все зависит от уровня клиента.
Ну вот, мне все равно кажется, что когда клиенту становилось плохо, она выходила, или там замыкалась, закрывалась, то все равно сопротивление, потому что когда она пришла...
Это называется ранний токсикоз беременности.
А, ладно, все.
Ну какие вы злые, а?
4 месяца это токсикоз, это такое.
4 недели.
Смотря у кого вы сколько, 4 месяца.
4 недели.
Ну, я почему-то показала, что...
4 месяца это уже...
Показалось, что просто в процессе адаптации она все равно до конца не адаптировалась, у нее был этот эффективный синдром, она все равно очень переживала, до конца не расслабилась. Когда она пришла, она сказала, сейчас расплачусь, она расплакалась.
То есть следовательно, это говорит о том, о тех стратегиях, которые не использовал консультант, да. Что нужно было как-то расслабить, успокоить.
Ну
какое сопротивление, если она открыто рассказала обо всем?
Можно вопрос еще? Если бы это была терапевтическая форма, если бы это была группа такая терапевтическая, можно было ли там провести, например, терапевтические расстановки?
Вы беременны?
Да.
Вы садист?
Ой, ничего, да?
Что?
Прям провести?
Нет, я говорю, вы садистка.
А, вы садись лучше.
Нет, я говорю, садистка проводит расстановки с беременной женщиной, которую тошнит. Какие расстановки? Зачем? Зачем? Нет, ну, да зачем? Ну, для чего? Зачем такие сложности?
Проработать.
Здесь на самом-то деле все достаточно просто. Можно сказать, что все равно тебе придется отцу все это рассказывать. Чем раньше, тем лучше. Не убьет он тебя. И прогнозируемо, да, будут сложности, будет конфликт, услышишь много гадостей, но ты решишь проблему, тебе будет легче, ты вредишь ребенку. Хорошо. Наш эксперт по анализу деятельности консультанта. Что можете сказать? Но не забывайте, что вы психолог. То есть...
Первое, что хочу отметить, но мне монотонность показалась это не то, что излишняя, очень такой спокойный голос, очень. Я думаю, все-таки со стороны клиентки, если рассуждать, да, она беременная, у нее, когда она только-только зашла, она сказала, что я вот практически сейчас расплачусь. То есть она на эмоциях. Я думаю, если бы психолог подстроился под эмоциональное состояние клиентки, я думаю, она бы, может быть, дала бы волю чувствам и выплеснула то, что у нее как-то...
Например?
Расплакалась.
Нет, например, что должен был сделать психолог, чтобы настроиться на эмоциональную волну клиентки?
Ну, я думаю, более живее говорить как-то.
Ну, здесь, наверное, очень простая рекомендация. Чтобы настроиться на эмоциональную волну клиентки, нужно быть эмпатичной. А что нужно, чтобы быть эмпатичной? Представить себя в этой ситуации. И все. Но я думаю, что я не выдам секрет Зиньюэ большой, что мы в конце прошлого занятия с ней побеседовали о том, что у нее есть определенные профессиональные сложности. Поэтому то, что она делала сегодня... Это была терапия. Клиенткой была она. И при этом она ухитрялась еще быть консультантом. И поэтому то, что она выглядела очень спокойно, она пыталась совладать с собственной тревогой, с собственными проблемами. И то есть я считаю, что это с учетом человека, для которого сложно публично где-то выставляться, что она справилась с задачей замечательно. Безусловно, есть, как всегда у всех какие-то замечания, мы их озвучиваем без обид, да? Да, но я просто хочу вот на этом примере сказать, что у вас не должно быть страха. Вот. Атмосфера доброжелательная, клиенты эталонные просто. Ну, в том плане, что они легкие, удобные. Я не создаю вам дополнительных трудностей, проблем, незачем. То есть, да, вот так вот, закройте на минуточку глазки и представьте себя на месте пациента. И вы сразу будете относиться к ней более трепетно, более нежно, осторожно. Да? Продолжайте.
Вот, и после беседы мне показалась какая-то незавершенность. Я все-таки думаю, вроде и решили, да, ситуацию. Она сейчас придет домой и сразу же вот выложит все, так сказать, папе, поговорить с ним. Ну, да, может быть, но это как результат. Но я думаю, все-таки...
А незавершенность в чем?
В самой работе, вот в ситуации. Может быть, нужно было затронуть еще ситуацию с мамой, потому что сама клиентка сказала о том, что мама поймет.
Значит, мысль ваша понятна? Безусловно. Но, опять же, мы вынуждены подстраиваться под клиента. Клиент заявляет, что он уходит. И он уходит не потому, что ему что-то не понравилось, или вы его обидели, или он опаздывает. Да? А это объективно по состоянию здоровья. И опять же, наверное, нет завершенности в плане того, что хотелось бы какого-то большего удовлетворения в данной ситуации, да? Но ведь совершенно четко было резюме со стороны психолога. Она спросила, так все-таки, что вы намерены сделать? Подведем некие итоги. То есть, а это очень сложно для клиента резюмировать. То есть резюмирование психолога, психолог такая хитрая, заставила резюме делать клиентку. И та, подавляя позывы рвоте, в общем-то, более-менее внятно что-то выдала. Так что данную работу можно считать завершенной.
Да, но можно было до этого, до того, как она сказала, что все-таки я пойду, мне плохо, можно было все-таки более подробно разложить итог и...
Ну вы можете себе представить, что тошнит девушку?
Да, я тошнила.
И ее
весь сеанс
тошнила.
Ну,
ребята, это просто такая штука страшная.
Это не то, что...
Да. Нет, а вот этого вот не надо. Мы должны выступать за то, чтобы население страны пополнялось новыми членами. Вы за что нас агитируете?
Я не агитирую, имею в виду, что, ну, как бы потерпеть там не получится уже.
Если тебя вырывает наружу, то ты с этим совладать не можешь. Это вы хотели сказать. Но не надо пугать девушек.
Нет, ну тут просто чтобы понимали они, в чем суть вот этой беременности. Вообще имеют в виду, какие могут быть симптомы.
Но так, а извините, дорогенькие, для чего я вам даю заранее описание ситуации, да? Для того, чтобы вы могли подготовиться к клиенту, да? Естественно, что как идет подготовка? Первый пункт, который смотришь, беременность, симптомы, беременность, психологические особенности, да? Следующий пласт, который изучаешь.
А вы не говорите о беременности?
Да, кстати, это ваше признание.
А вы должны быть к этому готовы, потому что если приходит девушка, которая живет половой жизнью, этот вариант нужно предусматривать сразу же. Да, я согласен, это нечестный ход, это рояль в кустах. Люблю я такие штуки. Но в принципе, да, следующая позиция – межэтнические коммуникации, межэтнические конфликты. Ну и так далее. Что-то еще?
По поводу аборта. Да, я все-таки думаю, что психолог, да, должна была поддержать и сказать, что нет, это такая...
Но мы только учимся, мы этого не знали, поэтому... Я же как раз перед этим вам говорил, что надо быть очень осторожным. Вот. Психолог и был очень осторожен.
Но когда клиентка сказала о том, что может быть у меня аборт, я думаю, на месте психолога нужно было...
Орать на нее? Ты что делать собираешься?
Нет, конечно, наоборот, поддержать и сказать, нет, я думаю, все-таки мы разрешим ситуацию, и она будет положительной.
Но вы понимаете, ну что девушке уже нельзя и поныть. Это знаете как молитва невротика.
А я же со стороны психолога рассуждаю.
Молитва невротика. Не могу стоять, не могу сидеть, не могу лежать, не могу говорить, не могу есть, не могу учиться. То есть так можно продолжать долго, заканчивается в конце концов. Может быть попробовать понесеть? Ну что, поныть нельзя?
Клиентки можно.
Ну.
Безусловно. А психолог, то, ну, я думаю, все-таки нужно было поддержать и сказать, нет, а вот давайте пока вот, даже не пока, а оставим. Пока не будем думать об этом, все-таки в положительном русле будем решать вопрос.
Ну, дело в том, что мы сталкиваемся с теми ситуациями жизненными, которые... с учетом вашего возраста, могут вообще быть для вас чем-то пустым, незначимым. Это те темы, над которыми вы никогда не задумывались, с которыми вы не сталкивались так, чтобы это вас вовлекало. Поэтому я думаю, что в этом плане мы будем более терпимы, да, к нашей консультации. Главное, вот главное ваше замечание, вот это касается всех ситуаций всегда, то есть не надо бояться быть эмпатичными. То есть не надо бояться выражать свои эмоции. Тепло, поддержку, действительно заинтересованность результатами, сопереживание. Поэтому вот это то, что нужно показывать, не боясь. Потому что консультант ведь не какой-то автомат, куда вкладывает информацию, он дает расклад, анализ. То есть это живой человек со своими эмоциями, и именно вот эмоциональное соприкосновение, оно целительно. Когда ты чувствуешь, что тебя понимают, тебя выслушивают. Кто-то еще хотел?
Да, ну вот я по поводу, наверное, в защиту, Зинаида, хотела бы сказать. Мне показалось, что, ну, Катя начала говорить о том, что Зинаида очень монотонно говорит, как-то непонятно, еще что-то. Мне показалось, очень даже хорошо. Как для беременной женщины, девушки, да, очень хорошо, когда спокойный, монотонный голос, и ее, наоборот, по-моему, это обволакивало, ну, пока вы были в этой роли, вас туда обволакивали, даже успокаивало. И мне кажется, ее голос, ну, правда, так очень хорошо, она задавала правильные вопросы, ставила. Мне кажется, и по поводу подведения итогов, я сначала, честно говоря, я не поняла, почему Зинаида остановила клиентку и говорит, так я не поняла, что вы будете делать дальше или что-то типа того. Но потом до меня дошло, что это общий резюме, итог, и Зинаида правильно ее подвела. Тем более такую клиентку, как была у нас.
Хорошо, ваше мнение я понял, но поскольку у нас не адвокатский факультет, а психологический...
Вы видите, в роли адвоката я хорошо справляюсь.
Хотелось бы, чтобы... для полноты и объективности может быть ну не то что критика, а чтобы вы в данной ситуации сделали, чего не сделал консультант.
Можно? Да. Мне почему-то все время хотелось вначале про прабабушку спрашивать, потому что клиентка сама, как бы, о ней говорила много.
То есть это ресурс, да?
Да, и она говорила.
Который можно было задействовать и использовать.
И о том, что именно бабушка имеет влияние на отца, единственный человек. И...
как говорит доктор Быков, бинго! Еще?
Меня?
Ну, может быть, еще что-то? Так, чтобы вы сделали... Нет, не критику, чтобы вы сделали то, чего не сделал консультант. Не в плане критики ему, а чтобы вот вам хотелось бы в данном случае сделать то, чего не сделано. Ведь здесь рисунок психологической помощи отличался бы в зависимости от возраста, темперамента, да, представьте на месте консультанта взрослую женщину. Она бы просто повела себя как отношение к дочери. Она бы ее обволокла, как вы говорите, успокоила бы, сказала, доченька, все будет хорошо. И если хочешь, давай я помогу тебе с отцом поговорить, давай мы это сделаем как-то вместе, давай мы это организуем. То есть включила бы мамочку, в любом случае. И это не было бы плохо.
Мне хотелось сказать такой вариант, что предложить поговорить с родителями, с отцом, помочь как-то.
Да ладно.
В этой ситуации. Ну,
Ну, а разве...
Папа бы таких бы на орехов выдал бы вам, что мама не горюй. Не тот возраст у вас, не тот статус, чтобы с папой разговаривать. А зрелая женщина смогла бы сделать, потому что ей по барабану, она не боится. А вы хотели, но вы правильно решили, что ну его нафиг.
Я даже сама в конце сказала о том, что вот я бабушку тоже позову, мне будет мне легче.
Да, тут это ресурс, который психолог мог активно использовать, активно задействовать, дать стратегии, как. Что бабушку надо активизировать, расшевелить.
А бабушку позвали? Тоже бабушку не
позвали. Я не буду врать, я не помню. Это, ну, будем считать, что это искусственный какой-то компонент, который из другой оперы. Но это не важно.
По сути, хотелось пригласить бабушку, поговорить, но она просто резко сказала, что мне плохо, можно я пойду.
Да, да, то есть задействовать бабушку, чтобы вместе с ней разрабатывать стратегию, как все-таки сделать это.
Мне кажется, нужно было более активно беседовать именно с клиенткой, потому что ну, она была настроена на беседу, в принципе. Она пришла за помощью. Она из-за того, что она такая нерешительная, она хотела просто, чтобы ее подтолкнули к этому. Нужно было больше с ней общаться по поводу того, как она себе это представляет, как бы она хотела, какие варианты возможны, проговорить, сказать, учи это, ну, может быть, то-то, как ты это видишь. И в конце просто сказать, что надо, все равно это сделать надо, чем
все. Собственно, под этим подведем резюме, что это как бы резюмирующее. Раз, обобщающее. Хочу сказать, что подобные проблемы являются нередкими. И поскольку тема научной работы нашей кафедры социально-психологические аспекты межэтнической коммуникации, будем считать, что мы сегодня с вами внесли существенный вклад в работу кафедры. Так ведь? То есть это очень значимая, очень актуальная и достаточно болезненная тема. Если говорить о каких-то, раз уж тема зашла, да, межэтнических аспектах коммуникации, то, наверное, в первую очередь имеет смысл сказать о том, что в рамках самого этноса могут быть какие-то проблемы. Вот, допустим, помните, в вашей группе мы говорили о том, что среди девушек крымских татарок существует агрессивная, пренебрежительная, снисходительная, ну какое-то нехорошее отношение к девушкам, которые носят хиджаб. То есть укрытые, да? Которые соблюдают строго какие-то мусульманские каноны. И я был несколько удивлен такой интолерантностью, критицизмом. То есть почему?
Я, кстати, поменяла свое мнение по этому поводу.
Ну, я не имею в виду конкретно вас, и это не камешек ваш огород.
Нет, я помню просто эту ситуацию, да. Тогда же девочки на меня все обозлились, кричали и говорили, какая я плохая по этому поводу. Но через некоторое время я начала понимать этих девушек.
Да, то есть, на самом деле, мы ведь как носители каких-то ценностей, а мы носители этих ценностей, мы должны быть толерантны. Я понимаю, что трудно быть толерантным, если вера приобретает какие-то экстремистские варианты, если эта вера предполагает, что все, кто не находится в рамках какого-то сообщества, люди второго сорта. Да? И если из каких-то ценностей не вытекает агрессия в адрес других людей, то с этим нужно быть очень толерантным. Нам ведь на самом деле искусственно создали и нарисовали еще одну картинку о том, что якобы, да, страшно, стрёмно, некомфортно, опасно говорить о том, что у кого-то есть проукраинские симпатии. Да? И вы помните этот инцидент на начало учебного года совершенно глупый. Мы с пятым курсом это обсуждали, да, что манипулятивно детей 16-17-летних втянули в игру, смысл которого они не понимали. И последствия тоже не предполагали, что это скандал, что это штука, которая кому-то выгодна, что кто-то на этом заработал немалые деньги, а наш уважаемый декан и глубоко уважаемый ректор поимели кучу головной боли. Да? Причем с нуля, и нужно совершенно не понимать всю сложность, в которой оказался наш вуз, наша администрация, что мы арена для каких-то манипуляций в этой области. И поэтому мы должны с вами эти проблемы обсуждать без страха. Для того, чтобы нас не поймали на какую-то удочку, чтобы мы не поддались на какую-то провокацию. Да? Всегда было в КИПУ, что не было каких-то межэтнических вопросов. Не было. И не будет. Но кому-то очень выгодно, чтобы на этом сыграть. Поэтому у нас должна быть ясность, мы не должны бояться эти вопросы и проблемы обсуждать. То есть человек имеет право на свое мнение, человек имеет право на какие-то свои симпатии. И откровенно, искренне общаясь с людьми по поводу оценки той ситуации, которая происходит, есть куча всяких мнений, включая полярные. Но здесь я все-таки марксист. И хочу сказать, что бытие определяет сознание. Либо кто-то является жертвой манипуляции неосознанно, либо человек как-то в данной ситуации пострадал. Допустим, мне одна коллега говорит, что я и не думала, что я окажусь такой приверженцей Украины, украинских ценностей, украинской государственности. А я говорю, не надо трынчить. Какие ценности? У тебя сорвалась докторская диссертация, которую ты через год защитила бы без напряга, потому что там все схвачено. Твой муж лишился очень крутой, очень оплачиваемой работы. Ну и так далее. То есть я ей все перечислил, ну и нечего было сказать. Поэтому нужно учитывать этот момент, что либо человек что-то потерял, в чем-то пострадал, и поэтому мы должны ему посочувствовать, его поддержать, не нагнетать страсти или не переубеждать его в чем-то. Он конкретно что-то потерял. Поэтому он лицо в какой-то мере пострадавшее. И поэтому если он будет говорить, что все хорошо, он врет. Поэтому не надо бояться иметь свое мнение. Но мнение должно быть своим. Не то, чтобы где-то кто-то кого-то обрабатывает, и в результате мы нечто имеем. Вообще, лучше во все эти вещи не вникать, телевизор не смотреть, потому что в информационной войне можно остаться без башки. Особенно если смотреть телевидение, потому что визуальные картинки, они на уровне бессознательного формируют какие-то мнения, формируют какие-то ситуации. Поэтому лучше читать Википедию, психологическую литературу, слушать хорошую музыку и так далее. Давайте сделаем перерыв 15 минут. Продолжим.